Толкование на послание святого апостола Павла. Жизнь апостола Павла. В жизни апостола Павла нужно различать: первое – его жизнь как иудея и фарисея, второе – его обращение и третье – его жизнедеятельность как христианина и апостола. Апостол Павел пред своим обращением. Павел родился в киликийском городе Тарсе, находившемся на границе между Сирией и Малой Азией. Он был еврей из колена Вениаминова. Имя его первоначальное было Савл или Саул, и дано было ему, вероятно, в память о первом царе еврейском, происходившем из колена Вениаминова. Родители Савла принадлежали по убеждениям к фарисейской партии, которая отличалась строгой исполнительностью по отношению к закону Моисееву. Вероятно, за какие-нибудь заслуги отец или дед апостола Павла получил права римского гражданина, обстоятельства, оказавшиеся небесполезным для апостола Павла во время его миссионерской деятельности. Язык, на котором говорили в семье Павла, был без сомнения общеупотребительный тогда в иудейских общинах Сирии – сирохалдейский. Между тем, несомненно, что Савл, еще будучи мальчиком, ознакомился довольно хорошо и с греческим языком, на котором говорило большинство жителей Тарса – греков. На Востоке, в больших городах, и сейчас встречается немало людей, говорящих на двух-трех языках. И такие люди встречаются в низших классах общества. Тарс во времена апостола Павла был в отношении к образованности жителей соперником Афин и Александрии, и апостол поэтому едва ли при своей талантливости и любознательности мог пройти мимо греческой литературы, не ознакомившись с нею. По крайней мере, на основании его посланий и речей можно заключить о его знакомстве с некоторыми греческими поэтами. Первая цитата, какую он делает из греческих поэтов, принадлежит веллинийскому поэту Арату и встречается также у Клеанфа. Это именно слово «мы его рода». Вторая заимствована у Минандра, третья – у критского поэта Эпименида. За вероятность гипотезы о его некотором знакомстве с греческой литературой говорит и то обстоятельство, что апостолу приходилось выступать со своими речами предобразованными афинянами, а для этого он должен был хотя несколько ознакомиться с их религиозно-философскими воззрениями, поскольку они выразились в поэтических творениях греческих мыслителей. Однако воспитание и обучение Павла, несомненно, шло в направлении иудаизма и раввинизма. Об этом говорят и его своеобразная диалектика, и его метод изложения, а также его стиль. Очень вероятно, что ввиду его особенных дарований, его уже рано предназначали к раввинскому служению. Может быть, для этого родители Павла позаботились выучить его ремеслу швеца палаток, скинопиос. По иудейскому воззрению, раввин должен был стоять вне зависимости от своих учеников в отношении к материальному обеспечению. Если мы обратим внимание на все эти обстоятельства детства Павла, то вполне поймем его благодарные чувства, с какими он говорил позже: «Бог, который избрал меня от чрева матери». Если действительно задачей, предназначенной для Павла, было освободить Евангелие от покровов иудейства, чтобы предложить его в чисто духовном виде языческому миру, то апостолу нужно было соединить в себе два, по-видимому, противоположные условия. Прежде всего, он должен был выйти из недр иудейства, потому что только в таком случае он мог основательно узнать, что такое жизнь под законом, и на собственном опыте убедиться в бесполезности закона для спасения человека. С другой стороны, он должен был быть свободным от национальной иудейской антипатии к языческому миру, какую было проникнуто особенно палестинское иудейство. Не помогло ли ему отчасти и раскрыть пред язычниками целого мира двери Царства Божия то обстоятельство, что он вырос среди греческой культуры, с которой он обнаруживает довольно хорошее знакомство? Таким образом, иудейское законничество, греческая образованность и римское гражданство – вот те плюсы, какие имел апостол при своих, особо полученных им от Христа, духовных дарах, необходимых ему как проповеднику Евангелия во всем мире. Когда иудейские мальчики достигали 12-летнего возраста, их обыкновенно в первый раз брали в Иерусалим на один из главнейших праздников. Они становились с этих пор, по тогдашнему выражению, сынами закона. Так было, вероятно, и с Павлом. Но он остался в Иерусалиме после этого на жительство, кажется, у родственников, чтобы там вступить в раввинскую школу. В то время славился в Иерусалиме своими познаниями в законе ученик знаменитого Гиллела Гамалиил, и будущий апостол расположился у ног Гамалиила, сделавшись его прилежным учеником. Хотя сам учитель был человек не крайних воззрений, ученик его стал ревностнейшим читателем закона Моисеева и в теории, и на практике. Он все силы своей воли направлял к осуществлению начертанного в законе и в толкованиях отцов идеала, чтобы за это удостоиться славного положения в царстве Мессии. У Павла были три редко соединяющиеся в человеке качества, уже в то время обратившие на себя внимание его начальников – сила ума, твердость воли и живость чувства. Но по внешности своей Павел производил не особенно благоприятное впечатление. Варнава в Ликаонии объявлен был Юпитером, а Павел – только Меркурием, откуда видно, что первый был гораздо импозантнее, чем второй. Однако едва ли можно придавать значение показанию апокрифического сочинения II века «Акта Паули эт Текле», где Павел изображается человеком маленького роста, плешивым и с крупным носом. Был ли Павел человеком болезненного телосложения, об этом сказать что-либо определенное трудно. Изредка у него действительно болезненность проявлялась, но это не мешало ему обойти почти весь тогдашний европейский юг. Что же касается ангела сатаны, данного ему, то это выражение не указывает непременно на телесную болезнь, а может быть истолковано и в смысле особых преследований, каким подвергался Павел в несении своей миссионерской деятельности. У иудеев обыкновенно рано вступали в брак. Был ли женат Павел? Климент Александрийский и Евсевий Кесарийский, а за ними Лютер и реформаторы давали утвердительный ответ на этот вопрос. Но тон, каким Павел говорит в первом послании к Коринфянам о данном ему даре, может скорее служить основанием для того предположения, что Павел не был женат. Видел ли во время своего пребывания в Иерусалиме Павел Иисуса Христа? Это очень вероятно, ввиду того, что Павел на больших праздниках бывал в Иерусалиме, а Господь Иисус Христос также приходил сюда в это время. Но в посланиях апостола Павла нет на это ни одного указания. Слова второго послания к Коринфянам указывают только на плотской характер распространенных среди иудеев мессианских ожиданий. Достигший 30-летнего возраста, Павел, как наиболее ревностный фарисей и ненавистник нового христианского учения, которое казалось ему обманом, получил поручение от начальства иудейского преследовать приверженцев новой секты христиан, тогда еще называвшихся у иудеев просто еретиками-назареями. Он присутствовал при убиении святого Стефана и участвовал в преследовании христиан в Иерусалиме, а потом отправился в Дамаск, главный город Сирии, с письмами от Синедриона, которые уполномочивали его продолжать свою инквизиторскую деятельность и в Сирии. Обращение. В своей деятельности Павел не находит отрады. Как видно из 7 главы послания к римлянам, Павел сознавал, что на пути к осуществлению предначертанного законом идеала праведности у него стояло весьма серьезное препятствие, именно похоть. Болезненное чувство своего бессилия в делании добра было, если можно так сказать, отрицательной инстанцией в подготовлении того перелома, какой совершился с Павлом на пути в Дамаск. Напрасно он старался насытить свою искавшую праведности душу напряжением своей деятельности, направленной на защиту закона. Ему не удалось потушить в себе точившую его сердце мысль о том, что с законом спасения не достигнешь. Но было бы совершенно противно всей истории Павла объяснять этот перелом, совершившийся в нем, как естественное следствие его духовного развития. Некоторые теологи представляют события, совершившиеся с Павлом на пути в Дамаск, как явление чисто субъективное, имевшее место только в сознании Павла. Гальстон в своем сочинении о Евангелии Петра и Павла приводит некоторые остроумные соображения в пользу такой гипотезы. Но еще Баур, учитель Гольстона, также считавший явление Христа при обращении Павла внешним отражением духовной деятельности апостола, не мог все-таки не сознаться, что событие это остается в высшей степени таинственным. Апостол Павел сам смотрит на свое обращение как на дело принуждения его со стороны Христа, который избрал его своим орудием в деле спасения людей. С таким взглядом апостола согласны и сообщения о самом факте, находящиеся в книге Деяний. Три раза об обращении Павла говорится в книге Деяний, и везде в этих местах можно находить указания на то, что и спутники апостола Павла действительно заметили нечто таинственное, что совершилось, собственно, с Павлом, и что это таинственное в известной степени совершалось чувственно, было доступно для восприятия. Они не видали лица, которое говорило с Павлом, говорится в книге Деяний, а видели сияние, которое было ярче полуденного света. Они не слышали ясно слов, сказанных Павлу, но звуки голоса слышали. Из этого, во всяком случае, следует вывести такое заключение, что явление при Дамаске было объективным, внешним. Сам Павел так был уверен в этом, что в первом послании к Коринфянам, чтобы доказать действительность своего апостольского призвания, ссылается на этот самый факт видения им Господа. В главе 15 того же послания он ставит это явление наряду с явлениями воскресшего Христа апостолам, отделяя его от своих позднейших видений. Да и цель этой главы доказывает, что он здесь не думал ни о чем другом, как только о внешнем телесном явлении Христа, ибо эта цель – выяснить реальность телесного воскресения Господа, чтобы из этого факта сделать вывод о реальности воскресения тел вообще. Но внутренние видения никогда бы не могли служить доказательством ни телесного воскресения Христа, ни нашего. Заметить нужно еще, что когда апостол ведет речь о видениях, то относится к ним со строгой критикой. Так он говорит нерешительно, например, о своем восхищении до третьего неба. «Я не знаю, Бог знает». Здесь же он говорит о явлении ему Господа без всяких оговоров. Ренан делает попытку объяснить это явление некоторыми случайными обстоятельствами. Бурей, разразившейся на Ливоне, блеснувшей молнией или приступом лихорадки у Павла. Но сказать, чтобы такие поверхностные причины могли иметь на Павла такое глубокое действие, изменить все его мировоззрение, это было бы в высшей степени опрометчиво. Реус признает обращение Павла необъяснимой психологической загадкой. Нельзя также согласиться с другими богословами отрицательного направления, Гольстон, Кренк или другие, в том, будто в Павле уже давно было две души, боровшиеся между собою. Одна душа – иудея-фанатика, другая – уже расположенного ко Христу человека. Павел был человек, вылитый, так сказать, из одного слитка. Если он думал об Иисусе по дороге в Дамаск, то думал о нем с ненавистью, как свойственно и теперь думать о Христе большинству иудеев. Чтобы Мессия мог предноситься ему как небесный светозарный образ, это в высшей степени невероятно. иудеи представляли себе Мессию могущественным героем, который родится в Израиле, вырастет в сокровенности, а потом явится и поведет свой народ на победную борьбу с язычниками, за которой последует его воцарение в мире. Иисус этого не сделал, и потому Павел не мог уверовать в него, как в Мессию. Тем не менее, он мог представить его находящимся на небе. С обращением Павла в истории человечества пробил решительный час. Наступило время, когда союз, некогда заключенный Богом с Авраамом, должен был распространиться на весь мир и обнять собою все народы земли. Но для такого необычайного дела требовался и необычайный деятель. 12 палестинских апостолов не подходили к этой задаче, тогда как Павел был, так сказать, всеми обстоятельствами своей жизни подготовлен к ее осуществлению. Он был истинным сосудом Христовым и вполне сознавал это. Что совершилось в душе Павла в течение 3 следовавших за этим великим событием дней? Намеки на это время дает нам 6 глава послания к римлянам. Отсюда мы видим, что апостол тогда пережил в себе смерть ветхого человека и воскресение нового. Умер Савл, поставлявший всю силу в собственной праведности, или что тоже в законе, и родился Павел, веровавший только в силу благодати Христовой. Куда привела его фанатическая ревность о законе? К противлению Богу и к преследованию Мессии и его церкви. Причину такого результата Павел понял ясно. Желая обосновать свое спасение на своей собственной праведности, он искал через это прославить не Бога, а себя самого. Теперь для него уже не было тайною, что этот путь самооправдания ведет только к внутреннему разладу, к духовной смерти. Но, умерев для закона, Павел воскрес для новой жизни. Он почувствовал себя новую тварью во Христе. Он понял великое значение искупительной смерти Христа, только что явившегося ему во свете. Вместо того, чтобы видеть в ней, как прежде, справедливое наказание человеку, осмелившемуся назвать себя Мессией, он увидел в ней предложенную самим Богом примирительную жертву за грехи всего мира и грехи его, Павла. Теперь он понял, кого изображал пророк Исаия под видом раба Иеговы, вземлющего на себя грехи мира. Покрывало спало с глаз Павла, и он увидел крест как орудие спасения мира, а воскресение Христа признал памятником всеобщей амнистии для человеческого рода, пребывавшего дотоле под осуждением Божиим. Новая правда являлась теперь в его сознании бесценным даром любви Божией к человечеству, и он принял ее от всего сердца. Сознавая, что к ней ему нечего прибавить от себя, он почувствовал себя примиренным с Богом. В крещении, преподанном ему рукою Анании, он умер вместе со Христом, погребен был вместе с ним и с ним же восстал к новой жизни. В душе его ярким пламенем загоралась любовь ко Христу, возгретая в нем действием сообщенного ему Святого Духа, и он почувствовал себя теперь способным до конца пройти подвиг послушания и самоотвержения, который таким трудным казался ему, пока он находился под игом закона. Теперь уже он стал не рабом, а чадом Божиим. Понял теперь Павел и то, какое значение имели различные постановления Моисеева закона. Он увидел, как недостаточен был этот закон в качестве оправдывающего средства. Закон явился теперь в его глазах воспитательным учреждением временного характера. Наконец, кто же тот, благодаря кому человечество получило все дары Божии без всякого содействия закона? Простой ли этот человек? Теперь Павел привел себе на память, что этот осужденный Синедрионом на смерть Иисус был осужден как богохульник, который объявлял себя Сыном Божиим. Это утверждение доселе представлялось Павлу верхом нечестия и обмана. Теперь же он ставит это утверждение в связь с величественным явлением, бывшим ему по дороге в Дамаск, и колена Павла преклоняются пред Мессией не только как пред сыном Давида, но и как пред сыном Божиим. С этим изменением в понимании лица Мессии соединилось у Павла изменение в понимании дела Мессии. Пока Мессия представлялся сознанию Павла только как сын Давида, Павел понимал его задачу как задачу прославления Израиля и распространения силы и обязательности Моисеева закона на целый мир. Теперь же Бог, явивший Павлу в этом сыне Давида по плоти, истинного своего сына, лицо божественное, вместе с этим дал иное направление мыслям Павла о призвании Мессии. Сын Давидов принадлежал одному Израилю, а Сын Божий мог сойти на землю только для того, чтобы стать Искупителем и Господом всего человечества. Все эти основные пункты своего Евангелия Павел выяснил для себя именно в первые три дня, последовавшие за его обращением. То, чем для 12 апостолов было их трехлетнее обращение со Христом и закончившее этот круг их воспитания сошествием на них Святого Духа в день Пятидесятницы, то получено было Павлом путем усиленной внутренней работы в течение трех дней после его призвания. Если бы он не совершил этой тяжелой работы над собою, то и самое явление Господа для Павла и для целого мира осталось бы мертвым капиталом. Апостольское служение Павла. Павел стал апостолом с того самого момента, как уверовал во Христа. Об этом ясно говорит и история его обращения, как она сообщается в 9 главе книги Деяний, и сам Павел в первом послании к Коринфянам. Он был принужден Господом взять на себя апостольское служение и тотчас же исполнил это веление. Обращение Павла совершилось, вероятно, на 30-м году его жизни. Апостольская деятельность его продолжалась также около 30 лет. Она разделяется на три периода. А. Время приготовления, около 7 лет. Б. Собственно, апостольская деятельность или его три великие миссионерские путешествия, обнимающие собою время около 14 лет. И В. Время его заключения в узы. 2 года в Кесарии, 2 года в Риме, с присоединением сюда времени, протекшего от освобождения Павла от первых римских уз до его кончины. Всего около 5 лет. А. Хотя Павел стал полноправным апостолом со времени самого своего призвания, однако он не тотчас приступил к деятельности, для которой он был избран. Главным образом язычники должны были стать предметом его заботы. Но Павел на самом деле начинает с проповеди иудеям. Он является в иудейскую синагогу Дамаска и тут уже встречает пришельцев из язычников, которые и являются для него мостом, ведшим его к знакомству с чисто языческим населением города. Поступая таким образом, Павел показывал, что он вполне признает особые права Израиля первому услышать весть о Христе. И впоследствии Павел никогда не упускал случая оказать особое почтение правам и преимуществам своего народа. Из Дамасской синагоги Павел отправился в близлежавшие области Аравии. Здесь он действовал около 3 лет как проповедник о Христе, в то же время выясняя для себя в подробностях систему нового учения. Впрочем, многие пункты Евангелия выяснил Павел, вероятно, только постепенно, по мере открывавшихся нужд церкви. Таково его учение об отношении закона к Евангелию и другое. После своего пребывания в Аравии Павел вернулся в Дамаск, где его проповедь возбудила против него сильную ярость в иудеях. Дамаск находился в то время под властью аравийского царя Ареты. В это время Павел почувствовал желание познакомиться лично с апостолом Петром, этим главным свидетелем земной жизни Спасителя. От него он мог получить подробные и точные сведения о деятельности Господа Иисуса Христа, но и только. В научении Евангелию Павел не нуждался. Здесь, в Иерусалиме, Павел намеревался пробыть подолее, чтобы евангельская проповедь из уст его, прежнего фанатического гонителя христиан, произвела большее впечатление на слушателей. Но Господь не пожелал свой избранный сосуд предать ярости иерусалимских иудеев, и по особому откровению Павел покинул город. Отсюда он ушел сначала в Кесарию, а потом в Тарс, где в недрах своей семьи и дожидался дальнейших повелений Господа. Он ожидал не напрасно. Вследствие гонения на верующих, первую жертву которого пал святой Стефан, довольно значительное число верующих из еллинов, то есть говоривших по-гречески иудеев, бежали из Иерусалима в Антиохию, главный город Сирии. Эти пришельцы обратились с проповедью Евангелия не к иудеям, а прямо к еллинам, и таким образом христианство впервые проложило себе путь прямо в среду язычников. В Антиохии образовалась многочисленная и одушевленная христианская община, в которой большинство обратившихся греков пребывало в единении с христианами иудейского происхождения. Апостолы и церковь Иерусалимская была удивлена, получив известие об этом явлении чрезвычайной важности, и отправили в Антиохию Варнаву, чтобы разузнать об этом движении обстоятельнее и руководить им. Варнава при этом вспомнил о Павле, которого он же раньше представил апостолом в Иерусалиме, вызвал его из Тарса и увел его с собою на достойное его поприще деятельности. Между общиною Антиохийскую и Павлом утвердилось с этих пор внутреннее общение, величественным результатом которого было распространение Евангелия во всем языческом мире. После целого ряда дней общей работы в Антиохии Варнава и Павел были посланы в Иерусалим, чтобы отнести милостыню бедным христианам этого города. Это путешествие, имевшее место в год смерти Ирода Агриппы, должно быть отнесено к 44 году по Рождестве Христовом, потому что по Иосифу Флавию Ирод Агриппа именно в этом году скончался. Б. Вторая часть истории деятельности апостола как проповедника Евангелия заключает в себе истории его трех великих апостольских путешествий вместе с падающими на это время посещениями Иерусалима. В связи с этими путешествиями находится и появление наиболее важных посланий Павла. Замечательно, что первое его путешествие падает на год смерти последнего иудейского царя. С падением национальной иудейской царской власти начинается распространение Евангелия среди язычников. Иудейский партикуляризм уже отжил свое время, и вместо него выступает христианский универсализм. Три миссионерские путешествия Павла имели своим исходным пунктом Антиохию, которая была колыбелью миссии среди язычников, как и Иерусалим был колыбелью миссии среди Израиля. После каждого из этих путешествий Павел посещал Иерусалим, чтобы этим закрепить связь, какая существовала и должна была существовать между обеими миссиями. Первое путешествие он совершил с Варнавою. Оно не было далеким. Павел посетил в этот раз только остров Кипр и лежащие к северу от него провинции Малой Азии. С этого времени апостол усваивает себе имя Павла, созвучное его прежнему имени Савл. Вероятно, он переменил имя по обычаю иудеев, которые, предпринимая путешествия по языческим странам, обыкновенно заменяли свои еврейские имена греческими или римскими. Из Иисуса делали Иоанна, из Епиакима – Апкима. Обращаясь во время этого путешествия к язычникам, апостол, несомненно, возвещал им единственное средство оправдания – веру во Христа, не обязывая их исполнять дела закона Моисеева. Это с ясностью видно как из самого факта призвания Христом нового апостола, кроме 12, так и из слов самого Павла в послании к Галатам. Притом, если уже апостол Петр находил возможным освобождать язычников, принимавших христианство, от соблюдения закона Моисеева и, прежде всего, от обрезания, то тем более можно быть уверенным, что уже и в первое свое путешествие апостол язычников Павел освобождал их от исполнения закона Моисеева. Таким образом, мнение Гаусрата, Саботы, Геуса и других о том, что Павел в первое путешествие еще не выработал себе определенного взгляда на вопрос о значении закона для язычников, должно быть признано безосновательным. Что касается того, как смотрел апостол Павел в первое время своей миссионерской деятельности на значение закона Моисеева для христиан и иудеев, то это вопрос более сложный. Мы видим, что на соборе Иерусалимском, состоявшемся в присутствии апостола Павла после первого его путешествия, вопрос об обязательности закона Моисеева для христиан и иудеев и не поднимался. Все члены собора, очевидно, признавали, что эта обязательность находится вне сомнения. Но взгляд на это самого Павла был иной. Из послания к Галатам мы видим, что он полагал всю оправдывающую человека силу только в кресте Господа Иисуса Христа, что он уже умер для закона с тех пор, как обратился ко Христу. 12 апостолов ожидали, по-видимому, какого-нибудь внешнего события, какое было бы сигналом отмены закона Моисеева, например, явление Христа во славе Своей, тогда как для апостола Павла необходимость этой отмены стала ясною с самого момента его призвания. Но апостол Павел не хотел заставлять других апостолов стать на его точку зрения, а напротив, сам делал им уступки там, где они являлись главами иудео-христианских общин. И впоследствии он снисходил к утвердившимся в иудео-христианах воззрением на закон Моисеев, руководимый в этом случае чувством братской любви. Ввиду того, чтобы ученик его Тимофей был лучше принят иудеями, он совершил над ним обрезание. Впрочем, уже значительное время спустя после обращения Тимофея в христианство. С другой стороны, когда дело касалось самого принципа оправдания, Павел не шел ни на какие уступки. Тита, Елена, он не дал подвергнуть обрезанию во время пребывания на Иерусалимском соборе, потому что враги Павла, требовавшие этого обрезания, приняли бы согласие апостола на это как его измену его убеждением, а не обязательности закона Моисеева для христиан из язычников. Апостольский собор вообще кончился очень благоприятно для Павла. Церковь Иерусалимская и первенствующие ее деятели признали, что смущавшие антиохийских христиан пришельцы из Иерусалима, христиане из иудеев, поступали неправильно, требуя, чтобы антиохийцы, помимо Евангелия, приняли еще обрезание, делавшее будто бы их полноправными наследниками обетований о спасении. Апостолы Иерусалимские ясно показали, что они не считают необходимым для обращающихся ко Христу язычников и принятие обрезания со всеми обрядами Моисеева закона. Проповедь апостола Павла была признана здесь вполне правильную и достаточную. А апостол Павел, как известно, возвещал язычникам, что если они будут принимать, обращаясь ко Христу, и обрезание, то Христос им не принесет никакой пользы. Собор требовал от христиан из язычников соблюдения только самых элементарных требований чистоты, известных под именем заповедей Ноевых. Левитские же обряды, таким образом, сводились на степень простых национальных обычаев, не больше. При своем возвращении в Антиохию Павел и Варнава взяли с собою Силу, одного из верующих мужей Иерусалимской церкви, который имел поручение ознакомить сирийские и киликийские общины с решением апостольского собора. Вскоре после этого Павел отправился с силою во второе миссионерское путешествие. В этот раз Павел посетил основанные им в первое путешествие церкви Малой Азии. Вероятно, Павел стремился посетить Ефес, средоточение религиозной и умственной жизни Малой Азии, но Бог решил иное. Не Малая Азия, а Греция требовала к себе апостола. Задержанный своей болезнью в Галатии довольно долгое время, Павел основал здесь церкви среди потомков кельтов, переселившихся сюда за 3 века до Рождества Христова. Когда Павел с силою пошли отсюда дальше на проповедь Евангелия, то почти не имели успеха нигде и очутились довольно скоро на берегу Эгейского моря в Троаде. В видении было здесь открыто Павлу, что его ожидает Европа и прежде всего Македония. Павел и отправился в Европу, сопровождаемый силою Тимофеем, который присоединился к нему в Ликаонии, и врачом Лукою. В очень короткое время в Македонии были основаны церкви – Филиппийская, Амфипольская, Солунская и Беройская. Во всех этих местах против Павла воздвигаемы были гонения со стороны римской власти, потому что местные иудеи представляли Христа соперником кесаря. От преследований Павел шел дальше, к югу, и прибыл, наконец, в Афины, где пред Ареопагом изложил свое учение, а потом поселился в Коринфе. Прожив здесь около 2 лет, он за это время основал немало церквей по всей Ахайи. По окончании же этой деятельности отправился в Иерусалим и отсюда в Антиохию. В это время апостол Петр начал свои миссионерские путешествия вне Палестины. Посетивши с Марком остров Кипр, он прибыл в Антиохию, где был в то время и Варнава. Здесь и Петр, и Варнава свободно посещали дома христиан из язычников и вкушали трапезу с ними, хотя это не совсем согласовалось с постановлением апостольского собора, по которому верующие из иудеев обязаны были в отношении к пище руководиться обрядовыми предписаниями Моисеева закона. Петр помнил данное ему символическое разъяснение по поводу обращения Корнилия, а кроме того полагал, что нравственные обязанности общения с братьей должны стоять выше послушания обрядовому закону. Варнава же со времени своей деятельности среди язычников уже привык к этому подчинению обряда духу любви христианской. Но вот неожиданно в Антиохию пришли посланные Иаковом христиане из Иерусалима. Они, по всей вероятности, должны были разузнать о том, как исполняется в Антиохии христианами из иудеев постановление апостольского собора. И ими, конечно, дано было понять и Петру, и Варнаве, что те поступают здесь неправильно, входя в общение при трапезах с христианами из язычников. Это очень подействовало на того и другого, и оба, во избежание соблазна для своих единоплеменников, перестали принимать приглашения христиан из язычников на трапезы. Поступок Петра был очень важен по своим последствиям. Антиохийские христиане из язычников, сначала было с радостью принявшие у себя такого знаменитого апостола, как Петр, увидели теперь с огорчением, что он их чуждается, считая их как бы нечистыми. Это, разумеется, в одних должно было произвести недовольство Петром, в других – желание поддержать с ним общение во что бы то ни стало, даже с пожертвованием своей свободою от закона. Павел не мог не вступиться за своих духовных чад, и в сознании того, что закон уже не нужен был для христиан вообще, обратился к Петру с указанием на неправильность его образа действий, на его неустойчивость. Петр, конечно, и сам хорошо сознавал, что закон уже не нужен для христиан, и потому смолчал на это выступление апостола Павла против него, показав этим, что он вполне солидарен с Павлом. После этого Павел предпринял третье миссионерское путешествие. Он прошел на этот раз в Галатии и утвердил в вере галатов, которых смущали в то время иудействующие христиане, указывавшие и на необходимость обрезания и обрядового закона вообще и для христиан из язычников. Затем он прибыл в Ефес, где его уже ожидали его верные друзья Акила с женою Прескилою, вероятно, здесь подготовлявшие почву для деятельности Павла. Два или три года, которые Павел провел в Ефесе, представляют собой время наивысшего развития апостольской деятельности Павла. В это время возникает целый ряд цветущих церквей, представленных впоследствии в Апокалипсисе под символом семи золотых светильников, посреди которых стоял Господь. Это именно церкви в Ефесе, Милете, Смирне, Лаодикии, Иерополе, Колоссах, Фиатире, Филадельфии, Сардах, Пергаме и другие. Апостол Павел здесь действовал с таким успехом, что язычество стало трепетать за свое существование, что подтверждается бунтом против Павла, возбужденным фабрикантом идольских изображений Димитрием. Однако радость великого апостола языков омрачилась в это время противодействием, какое ему оказывали его враги, иудействующие христиане. Они ничего не имели против его проповеди о кресте. Им даже приятно было, что Павел приводит языческий мир в христианство, так как они видели в этом пользу для мозаизма. Они стремились, собственно, к возвышению значения закона. На Евангелие же смотрели как на средство к этому. Так как Павел смотрел на вещи как раз наоборот, то иудействующие стали всячески подрывать его авторитет среди обращенных им язычников, и прежде всего в Галатии. Они говорили галатам, что Павел и не настоящий апостол, что закон Моисеев имеет вечное значение, и что без него христиане не гарантированы от опасности подпасть под рабство греху и порокам. Апостолу пришлось ввиду этого послать из Ефеса галатам послание, в котором он опровергал все эти ложные представления. Как кажется, это послание имело желанный успех, и авторитет Павла и его учения снова утвердился в Галатии. Тогда иудействующие обратили усилия свои на другое поприще. Они появились в церквах, основанных Павлом в Македонии и Ахайи. Здесь они снова старались поколебать авторитет Павла и ввести людей в подозрение относительно чистоты его нравственного характера. Преимущественно они имели успех со своими наветами на Павла в Коринфе, и апостол во втором своем послании к коринфянам со всею силою вооружается против этих врагов своих, называя их иронически сверхапостолами, и перлеан, и апостоли. По всей вероятности, это были те обратившиеся в христианство священники и фарисеи, которые, гордясь своим образованием, не хотели подчиняться апостолам вообще и думали занять в церквах их место. Может быть, они-то и разумеются у Павла под именем Христовых, то есть признававших только авторитет самого Христа и не хотевших повиноваться никому из апостолов. Впрочем, апостол и первым своим посланием к коринфянам успел восстановить свой поколебленный было авторитет в Коринфской церкви, а второе его послание к коринфянам свидетельствует уже о том, что враги его в Коринфе уже признали себя побежденными. Смотрите главу 7. Поэтому-то Павел в конце 57 года снова посетил Коринф и пробыл здесь около 3 месяцев. Предполагают, что до этого апостол был в Коринфе уже дважды. Из Коринфа через Македонию Павел отправился в Иерусалим с пожертвованиями для бедных христиан Иерусалимской церкви, собранными в Греции. Здесь Иаков и пресвитеры сообщили Павлу, что о нем ходят среди христиан из иудеев слухи, как о враге закона Моисеева. Чтобы показать неосновательность этих слухов, Павел по совету пресвитеров совершил над собою в Иерусалиме обряд посвящения в Назарее. Этим Павел не совершил ничего противного своим убеждениям. Главное для него было ходить в любви и, руководимой любовью к своим соплеменникам, предоставляя времени окончательную эмансипацию их от Моисеева закона, он принял обет как нечто совершенно внешнее, не затрагивавшее и не менявшее его существенных убеждений обязательства. Это событие послужило поводом к аресту его, и отсюда начинается новый период его жизни. В. После своего ареста в Иерусалиме Павел был отправлен в Кесарию на суд к римскому прокуратору Феликсу. Он пробыл здесь 2 года до отозвания Феликса в 60-м году. В 61-м году он явился пред новым прокуратором Фестом, и так как дело его все затягивалось, он, как римский гражданин, потребовал, чтобы его отправили на суд в Рим. Путешествие свое он совершал со значительными задержками, и только весною следующего года прибыл в Рим. Из последних 2 стихов Деяний мы узнаем, что он провел здесь 2 года как пленник, впрочем, пользуясь довольно значительной свободой сношений с посещавшими его верующими сотрудниками своими, которые приносили ему вести о далеких церквах и им доставляли от него послания – Колоссянам, Ефесянам, Филимону, Филиппийцам. На этом сообщении обрывается книга Деяний. Отсюда жизнь апостола может быть описываема или на основании предания, или при руководстве некоторых мест из его посланий. Вероятнее всего, как это подтверждается отцами церкви, что Павел после 2-летнего пребывания в Риме был освобожден и снова посетил церкви Востока и потом проповедовал на Западе до Испании. Памятником этой последней деятельности апостола являются его так называемые пасторские послания, которые нельзя отнести ни к одному из раннейших периодов его служения. Так как ни одна из испанских церквей не приписывает себе происхождение от апостола Павла, то вероятным является предположение, что апостол Павел был схвачен тотчас же после того, как вступил на почву Испании, и отправлен был немедленно в Рим. Мученическая кончина апостола, которую принял апостол на улице, ведущей в Остию. Здесь теперь находится базилика, называемая Сан-Пауло Фуори Лемура, как об этом говорит римский пресвитер Кай II века. Воспоследовала в 66 или в 67 году, по сообщению историка Евсевия. Чтобы установить хронологию жизни апостола Павла, для этого нужно воспользоваться 2 твердыми датами. Датой его путешествия в Иерусалим с Варнавою в 44 году и датой его выступления на суде пред Фестом в 61. Фест умер еще в тот самый год, как прибыл в Палестину. Следовательно, Павел мог быть послан им в Рим самое позднее осенью 61 года. Пленение апостола в Иерусалиме, случившееся за 2 года до этого, последовало таким образом в 59 году. 3-е миссионерское путешествие Павла, предшествовавшее этому пленению, обнимало собою почти 3-летнее пребывание апостола в Ефесе, путешествие его по Греции с довольно долгим пребыванием в Ахаии и путешествие в Иерусалим. Таким образом, началом этого 3-го путешествия можно полагать осень 54-го года. 2-е миссионерское путешествие по Греции не могло продолжаться менее 2 лет и, следовательно, началось осенью 52-го года. Апостольский собор в Иерусалиме, бывший очень незадолго до этого путешествия, имел место, вероятно, в начале 52-го года или в конце 51-го. 1-е миссионерское путешествие Павла с Варнавою в Малой Азии с 2-кратным пребыванием в Антиохии обнимало собою 2 предшествующие года и началось, следовательно, в 49-м году. Отодвигаясь далее назад, мы приходим к тому моменту, когда Варнава взял с собою Павла в Антиохию. Это было около 44-го года. сколько времени до этого Павел провел в Тарсе, в недрах своего семейства, точно нельзя установить. Очень может быть около 4 лет, так что первое посещение Павлом Иерусалима после своего обращения можно относить к 40-му году. Этому посещению предшествовало путешествие Павла в Аравию и двукратное пребывание в Дамаске. На это он сам отводит 3 года. Таким образом, обращение Павла совершилось, вероятно, в 37 году. В год обращения Павлу могло быть около 30 лет, следовательно, рождение его мы можем относить к 7 году по Рождестве Христовом. Если же он умер в 67 году, то всей жизни его было около 60 лет. В правильности этой хронологии убеждают нас еще следующие соображения. Первое. Пилат, как известно, был уволен от должности прокуратора в 36 году. До приезда нового прокуратора евреи и могли позволить себе узурпаторский поступок – совершение казни над Стефаном, чего они не посмели бы сделать при прокураторе, так как римляне отняли у них право совершения казней. Таким образом, кончина Стефана могла иметь место в конце 36 или начале 37 года, а вслед за этим, как известно, последовало и обращение Павла. Второе. Путешествие Павла и Варнавы в Иерусалим по поводу голода 44 года находит себе подтверждение у светских историков, которые говорят, что при императоре Клавдии в 45 или 46 году голод постиг Палестину. Третье. В послании к Галатам Павел говорит, что он ходил в Иерусалим на апостольский собор через 14 лет после своего обращения. Если собор этот имел место в 51 году, то значит обращение Павла совершилось в 37 году. Таким образом, хронология жизни апостола Павла принимает следующий вид. Жизнь Павла как иудея и фарисея. Годы его приготовления к апостольской деятельности и первые опыты его в этой деятельности. Первое миссионерское путешествие вместе с двукратным пребыванием в Антиохии и апостольский собор. Второе миссионерское путешествие и основание церквей в Греции. 2 послания к Солунинам. В Греции, в городе Дельфах, хранится вырезанное на камне письмо императора Клавдия к дельфийцам. В этом письме проконсулом Греции назван Галлион, брат философа Сенеки, тот самый, на суд которого был привлечен апостол Павел его врагами, иудеями в Коринфе. Известный ученый Дейсман в своей статье об этом памятнике доказывает, что письмо написано в период времени от начала 52 до 1 августа 52 года. Отсюда он заключает, что Галлион был проконсулом в этот год и, вероятно, вступил в должность 1 апреля 51 года или даже позже летом. Павел уже пробыл до вступления на проконсульство Галлиона в Коринфе 1 год. Следовательно, он прибыл в Грецию и именно в Коринф в первом месяце 50 года, а уехал отсюда в конце лета 51 года. Таким образом, по Дейсману, второе миссионерское путешествие апостола продолжалось с конца 49 года до конца 51 года. Но такое предположение пока покоится на недостаточно твердых основаниях. Третье миссионерское путешествие. Пребывание в Ефесе, посещение Греции и Иерусалима. Послание к Галатам, 2 к Коринфянам, к римлянам. С лета 59 года по осень 61 года пленение Павла в Иерусалиме, пленение в Кесарии. С осени 61 по весну 62 путешествие в Рим, кораблекрушение, прибытие в Рим. С весны 62 по весну 64 пребывание в римских узах, послание к Колоссянам, Ефесянам, Филимону, Филиппийцам. С весны 64 по 67 год освобождение из римских уз, второе пленение в Риме и мученическая кончина там, послания к евреям и пастырские. Прибавление. Личность апостола Павла. Из обстоятельств жизни апостола Павла можно вывести понятие о том, что такое представляла собою личность этого апостола. Прежде всего нужно сказать, что Павлу был чужд дух какого-либо педантизма. Часто бывает, что великие общественные деятели являются чрезвычайными педантами в проведении своих убеждений. Они не хотят вовсе считаться с разумными требованиями жизни. Но апостол Павел, при всей уверенности в истинности своих убеждений относительно значения Моисеева закона и благодати Христовой в деле оправдания человека, все-таки по мере надобности то совершал обрезание над своими учениками, то противился этому. История с Титом и Тимофеем. Не признавая себя обязанным исполнять закон Моисеев, он, однако, во избежание соблазна для иерусалимских христиан принял обет назарейства. Точно так же апостол иначе судит по вопросу о пище в послании к римлянам, чем в послании к Колоссянам. К этому снисхождению апостол находил силы в любви христианской, которая всецело владела его сердцем. Где еще была для людей возможность спасения, хотя бы в самой малой степени, там он употреблял все старания любящего отца или даже любящей матери к тому, чтобы спасти своих духовных чад от погибели. Так он много трудов положил на обращение к повиновению Христу галатов и коринфян. Но он же не боялся высказать окончательное осуждение тем, в ком не виделось никаких признаков раскаяния, кто шел против самых основ христианской веры. И опять, где дело шло только о лично ему нанесенных огорчениях, там он всегда умел забывать и прощать своим оскорбителям, и даже молился за них Богу. Сознавая себя во всем истинным служителем Божиим, и смотря на церкви, им устроенные, как на свою заслугу пред Христовым судилищем, Павел, тем не менее, никогда не хотел оказывать на них какое-либо давление своим великим авторитетом. Он предоставлял самим церквам устраивать свои внутренние дела, сам имея уверенность в том, что любовь ко Христу удержит их в известных границах, и что Дух Святой пособит им в их немощах. Он, впрочем, не был чужд тому, что совершалось особенно важного в различных церквах, и духом своим присутствовал при разборе наиболее серьезных церковных дел, издали посылая иногда свои решения по этим делам. При этом, однако, апостол Павел проявлял всегда трезвую рассудительность и способность практически смотреть на дело. Он в высшей степени умело сдерживал порывы лиц, находившихся под особым обаянием дара языков. Он умел найти, что сказать тем христианам, которые в ожидании близкого пришествия Христова совсем было бросили всякие работы. Он требовал от своих духовных чад только того, что они могли сделать. Так коринфянам в отношении к брачной жизни он предъявляет менее строгие требования, чем к солунинам. В особенности же большую рассудительность Павел показал в деле своего миссионерского призвания. Когда он пошел на дело просвещения Европы, то воспользовался теми удобными дорогами, которые римляне или возобновили, или устроили вновь, и останавливался при этом в таких городах, которые или по своей торговле, или как римские колонии, стояли в живых сношениях с другими. Последнее обстоятельство представляло собою гарантию того, что отсюда Евангелие будет распространяться в новых местах. Мудрость свою проявил апостол и в том, что лучшее свое послание с изложением своего учения он отправил в столицу Римской империи, и именно пред тем, как сам должен был посетить Рим. Результаты миссионерской деятельности апостола Павла. Когда апостол Павел шел на смерть, то он с утешением мог сказать себе, что Евангелие распространилось по всему тогдашнему миру, в Палестине, Финикии, Кипре, Антиохии, Александрии и Риме оно утвердилось еще до Павла. Но, во всяком случае, почти во всей Малой Азии и в Греции впервые Павел с его спутниками возвестил слово о Христе. Павел и его спутники основали церкви в Пергии, Антиохии Писидийской, Иконии, Листре, Дервии, Троаде, Филиппах, Салунии, Берии, Коринфе, Кенхреях и в других местах Ахаи. Учениками Павла, кроме того, были основаны церкви в Колоссах, Лаодикии и Иераполе, а также и в других местностях Малой Азии. Почему апостол Павел не посетил Африки и, в частности, такого важного города, как Александрия? Дейсман объясняет это тем, что в 38 году, следовательно, в начале миссионерской деятельности Павла, в Александрии начались гонения на иудеев, а позже там явились уже другие проповедники. Что касается состава церквей, основанных Павлом и его спутниками и учениками, то в него входили по преимуществу люди низших классов общества – рабы, отпущенники и ремесленники. На это указывают и противники христианства еще во II веке – Цельс и Цицилий. Даже клирики и епископы иногда принадлежали к классу рабов. Впрочем, были случаи, когда в христианство обращались знатные или богатые женщины – Еводия, Синтихия, Хлоя и другие. Были также некоторые знатные мужи среди христиан, как, например, проконсул Кипра Сергий, Павел, Дионисий, член афинского Ареопага и другие. Ренан в своей «Жизни апостола Павла» высказывает мнение, что состав христианской церкви при апостоле Павле был очень невелик. Быть может, обращенных Павлом и в Малой Азии, и в Греции было не более 1000 человек. С этим мнением нельзя согласиться уже потому, что христианство в то время возбуждало против себя серьезные опасения со стороны язычников и иудеев-еллинистов. Чего не могло бы быть, если бы церкви христианские по разным городам состояли, как предполагает Ренан, только из 10-20 человек каждая. Кроме того, в посланиях Павла есть намек на сравнительно большую численность состава церквей. Из светских писателей о множестве христиан говорят Плиний-младший и Лукиан. От указанных выше церквей Малой Азии, Греции и других, где Павел приложил свои труды, Евангелие распространилось постепенно по всем странам света, и Мано в своей книге об апостоле Павле справедливо говорит: «Если бы меня спросили, кто между всеми людьми представляется мне величайшим благодетелем нашего рода, я без колебания назвал бы Павла. Я не знаю никакого имени в истории, которое бы казалось мне, как имя Павла, типом самой широкой и самой плодотворной деятельности». Результаты миссионерской деятельности апостола Павла тем более поразительны, что он должен был на поприще этой деятельности преодолевать различные немаловажные препятствия. Против него идет постоянная агитация со стороны иудействующих, которые везде ходят по его следам, настраивая против него обращенных Павлом христиан. Неверующие иудеи также стараются всеми средствами положить конец миссионерской деятельности апостола. Язычники по временам восстают против него. Наконец, при болезненности Павла ему в высшей степени трудно было путешествовать, тем более что он почти всегда ходил пешком. Тем не менее, сила Господня совершилась в немощи Павла, и он преодолел все, что стояло как препятствие на его пути. О посланиях апостола Павла. Православная Церковь принимает в своем каноне 14 посланий апостола Павла. Некоторые ученые полагают, что апостол Павел написал более посланий и стараются найти намеки на существование теперь уже будто бы потерянных посланий Павловых в посланиях самого апостола Павла. но все соображения этих ученых в высшей степени произвольные и безосновательны. Если апостол Павел упоминает как будто бы о существовании какого-то послания к Коринфянам в 5 главе, то это упоминание может относиться к первым главам первого послания, а те отрывки из мнимого послания Павла к Коринфянам, какие сделались известны ученым в начале XVII века в армянском переводе, представляют собою явную подделку. Смотрите об этом в статье профессора Муретова об апокрифической переписке апостола Павла с Коринфянами. Под упоминаемым в 4 главе 16 стихе послания к Колоссянам посланием лаодикийцам легко можно разуметь послание к Ефесянам, которое, как окружное, было передано в Лаодикию, откуда его должны были получить колоссяне под титулом «Послание из Лаодикии». Если Поликарп Смирнский как будто упоминает о посланиях Павла к филиппийцам, то опять и здесь греческое слово «эпистолас» имеет общее значение «послание». Что касается апокрифической переписки апостола Павла с философом Сенекою, представляющей собою 6 писем Павла и 8 Сенеки, то неподлинность ее вполне доказана наукою. Смотрите статью профессора Лебедева «Переписка апостола Павла с Сенекой». Все послания апостола Павла написаны на греческом языке, но то язык не классический греческий, а живой, разговорный язык того времени, довольно шероховатый. На его речи сильно отразилось влияние воспитавшей его раввинской школы. У него, например, часто встречаются еврейские или халдейские выражения «Абба», «Амин», «Марана» и другие. Еврейские обороты речи, еврейский параллелизм предложений. Отражается на его речи и влияние иудейской диалектики, когда он вводит в речь резкие антитезы, краткие вопросы и ответы. Тем не менее, апостол знал греческий разговорный язык хорошо и свободно распоряжался в сокровищнице греческих вокабул, постоянно прибегая к замене одних выражений другими синонимическими. Хотя он и называет себя «невеждою в слове», однако это может указывать только разве на незнакомство его с литературным греческим языком, которое, однако, не помешало ему написать чудный гимн любви христианской, 13 глава 1 послания к Коринфянам, за который известный оратор Лонгин причисляет апостола к величайшим ораторам. К недостаткам стиля апостола Павла можно отнести довольно часто попадающиеся анакалуфы, то есть отсутствие соответствующего придаточному главного предложения, вставки и прочее, что, впрочем, объясняется особым увлечением, с каким он писал свои послания, а также и тем, что большую частью свои послания он писал не собственноручно, а диктовал переписчикам, вероятно, по слабости зрения. Послания апостола Павла обыкновенно начинаются приветствиями к церкви и заканчиваются разными сообщениями о себе и приветствиями, назначенными для отдельных лиц. Некоторые из посланий имеют преимущественно догматическое содержание, например, послание к римлянам. Другие главным образом касаются устройства церковной жизни, послание первое к коринфянам и пасторские. Иные преследуют полемические цели. К Галатам, второе к Коринфянам, к Колоссянам, к Филиппийцам, к Евреям. Прочие можно назвать посланиями общего содержания, заключающими в себе разные вышеупомянутые элементы. В Библии они расположены по сравнительной важности их содержания и по важности тех церквей, каким они адресованы. На первом месте поэтому постановлено к римлянам, на последнем к Филимону. Послание к евреям поставлено после всех, как получившее всеобщее признание в отношении к подлинности сравнительно в позднее время. В своих посланиях апостол выступает пред нами верным и заботливым руководителем основанных им или стоявших к нему в отношении церквей. Он нередко говорит гневно, но зато умеет говорить кротко и ласково. Словом послания его представляются образцом этого рода искусства. При этом тон его речи и самая речь принимают в разных посланиях новые оттенки. Впрочем, все волшебное действие его речи чувствует, по мнению Иоанна Вейса, только тот, кто читает его послание вслух, так как апостол Павел вслух говорил свои послания писцу и предназначал их для чтения вслух в тех церквах, куда они были посылаемы. Прибавить к этому нужно, что послания от Павла являются образцовыми в отношении к группировке содержащихся в них мыслей. А эта группировка требовала, конечно, целых дней и даже недель на составление каждого более обширного послания. Апостол Павел как богослов. Учение свое апостол Павел излагает не только в своих посланиях, но и в речах, помещенных в книге «Деяний апостольских». В раскрытии учения Павла можно различать два периода. Первый, обнимающий собою его речи и послания, составленные до его пленения, и второй, простирающийся от взятия Павла в узы до его кончины. Хотя в первом периоде апостола занимал более всего конфликт с иудействующими, а в последнем его мысли были привлечены другими обстоятельствами жизни верующих, тем не менее можно констатировать тот факт, что в том и другом периоде основной тип учения апостола оставался единым. Уже в первом периоде апостол Павел главным предметом своего Евангелия ставит вопрос о правильном отношении человека к Богу или вопрос об оправдании. Он учит, что люди не могут оправдаться пред Богом своими собственными силами, и что поэтому сам Бог указывает человечеству новый путь к оправданию. Веру во Христа, по заслугам которого и дается всем оправдание. Чтобы доказать неспособность человека оправдаться своими силами, апостол и в речах, и в посланиях своих изображает состояние человека в язычестве, в иудействе, которое иудейство, хотя и не находилось в такой тьме, в какой пребывало язычество, тем не менее не чувствовала в себе сил идти по стезе добродетели, какую ему намечал закон Моисеев. Чтобы объяснить эту неспособность идти путем добродетели, апостол говорит о силе прародительского греха, тяготеющего на людях. «Адам согрешил первый, и от него зараза греховная перешла на все человечество и выразилась в целом ряде отдельных прегрешений. Человек стал вследствие этого склонен грешить и там, где разум подсказывал ему правильный образ действий. Он, как выражается апостол, подчинился плоти. Но Бог предоставил язычников их страстям, а евреев отдал под водительство закона для того, чтобы они сознали необходимость в божественной помощи. И вот когда эта педагогическая цель была достигнута, Господь послал людям Спасителя в лице единородного Своего Сына, принявшего плоть человеческую. Христос умер за людей и примирил их с Богом. И это-то искупление людей от греха и смерти и возрождение их в новую жизнь и считает своим долгом возвещать апостол Павел. Человек должен только уверовать в это, и он начинает новую жизнь во Христе под водительством Духа Божия. Вера же есть не только знание, но восприятие Христа всем внутренним существом человека. Она не есть его дело, его заслуга, а прежде всего обязана своим происхождением таинственной благодати Божией, привлекающей сердца людей ко Христу. Эта вера дает человеку оправдание, действительное оправдание, а не только вменение праведности Христовой. Человек, уверовавший во Христа, становится действительно возрожденным, новую тварью, и над ним уже не тяготеет никакое осуждение. Общество оправданных верующих образует собою Церковь Христову или Церковь Божию, которую апостол сравнивает то с храмом, то с телом. Фактически, однако, церковь не представляет еще собою осуществленного ее идеала. Она достигнет своего идеального состояния или прославления только после второго пришествия Христова, который, однако, не воспоследует ранее того, как придет Антихрист и как совершится окончательное поражение зла. Во втором периоде и последнем учение апостола Павла принимает преимущественно христологический характер, хотя апостол раскрывает часто и те мысли, какие высказаны в посланиях и речах его раннейших. Лицо Господа Иисуса Христа характеризуется здесь как лицо не только Искупителя, но Творца и Промыслителя Вселенной. Он и по воплощении не утратил своего богосыновства, но только вступил в новую форму существования, человеческую, которая, однако, по воскресении Христа сменялась новую, прославленную. Вместе с прославлением Бога-человека возрождается и человек вообще и входит в то близкое общение с Богом, каким он некогда обладал. У человека теперь является истинным отечеством не земля, а небо, где уже восседает Христос. Чтобы особенно доказать величие христианства своим единоплеменникам-христианам из иудеев, Павел изображает в послании к евреям Христа как превышающего своею силою ангелов, которые участвовали в даровании Синайского закона, и Моисея – законодателя. Что касается нравственных предписаний и постановлений относительно порядка в церковной жизни, то они почти равномерно распределяются по всем посланиям. По большей части нравоучительные мысли идут в посланиях после догматического или полемического отдела, представляя собой как бы вывод из догматического учения. Апостол Павел, как богослов, имел чрезвычайно большое влияние на развитие христианского богословия. У него первого высказаны те христологические учения, какие впоследствии раскрыты в посланиях других апостолов, в Евангелиях и первых произведениях христианской письменности II века. В учении об искушении под влиянием Павла стояли Ириней, Тертуллиан, Ипполит, Климент Александрийский и апологеты, Августин и другие позднейшие богословы. Но является вопрос, насколько в учении самого Павла оригинального, самостоятельного? Не стоял ли сам он под влиянием еллинской философии или, по крайней мере, раввинского богословия? Многие исследователи говорят, что если нельзя признать вероятным первого предположения, то второе является весьма правдоподобным. Так ли это на самом деле? Прежде всего, зависимость Павла от раввинского богословия должна бы сказаться в экзегетическом методе. Но при внимательном сравнении толкований раввинских и толкований Павла между теми и другими оказывается существенное различие. Во-первых, раввины, объясняя Священное Писание, хотели найти в нем непременно обоснование религиозно-обрядовым мнением иудейства. Содержание Библии, таким образом, было определено уже заранее. Для этого над текстом делали до нельзя непозволительные операции, толкуя его главным образом типически аллегорически. Апостол же, хотя и принимает предания иудейской церкви, но не в раввинской их окраске, а как достояние всего иудейского народа, хранившего их в своей памяти. Он берет их только для иллюстрации своих положений, не придавая им самостоятельного значения. Если он допускает по местам аллегорическое толкование, то аллегории его принимают, собственно, характер прообразов. На всю историю народа Божия апостол смотрел как на прообразовательную по отношению к истории Нового Завета и объяснил ее в мессианском смысле. Далее. В учении о Христе Павел является также независимым от иудейско-раввинских мнений. Для иудеев Мессия не был не только существом вечным, но даже не был и первым проявлением воли Божией о спасении людей. До мира, говорит Талмуд, существовали семь вещей, и первую из этих вещей была Тора. Мессия-избавитель представлялся только высшим воплотителем идеи законности и лучшим исполнителем закона. Если же закон исполняется хорошо людьми, то и особого Мессии не надобно. Для апостола же Павла Христос от вечности существующий, как полная божественная личность, является краеугольным камнем всего здания искупления. Это одно уже указывает, что учение Павла о Христе и учение раввинов о Мессии диаметрально противоположны. Далее, в понимании искупления Павел также расходится с раввинами. По воззрению раввинов иудеи сам мог достигнуть действительной праведности. Для этого ему следовало только в точности исполнять закон Моисеев. Апостол Павел говорил совершенно обратное этому, утверждая, что собственными силами никто не может спастись. Мессия, по раввинскому воззрению, должен явиться уже к оправдавшим себя пред Богом иудеям, чтобы только увенчать их праведность, дать, например, им свободу и власть над всем миром. А по апостолу Павлу Христос пришел для того, чтобы даровать человечеству оправдание и устроить на земле духовное царство. Различается учение Павла от раввинского и в других пунктах. В вопросе о происхождении греха и смерти, в вопросе о будущей жизни и втором пришествии Христа, о воскресении мертвых и так далее. Из этого можно сделать правильное заключение, что учение свое апостол выработал сам на основании бывших ему откровений, примыкая к тому, что дошло до него из благовестия о Христе через других апостолов и проповедников, свидетелей земной жизни Спасителя. Пособие для изучения жизни апостола Павла. А. Святоотеческие. Иоанна Златоуста на апостола Павла семь слов. Б. Русские. Иннокентия архиепископа Херсонского «Жизнь апостола Павла». Протоиерея Михайловского об апостоле Павле. Протоиерея Горского «История апостольской церкви». Артоболевского о первом миссионерском путешествии апостола Павла. Глаголева «Второе великое путешествие апостола Павла с проповедью Евангелия». Иеромонаха Григория «Третье великое путешествие апостола Павла». В. На русском языке иностранные. Ренан, апостол Павел, Фарар, жизнь апостола Павла, Вреде, апостол Павел. О богословии апостола Павла можно читать обширную и основательную диссертацию профессора Глубаковского «Благовестие апостола Павла по его происхождению и существу». Здесь указана и вся литература об апостоле Павле на разных языках до 1905 года. Полезна здесь и книга профессора Симона «Психология апостола Павла», перевод епископа Георгия 1907 года.